Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Мы вынырнули с Николаем Всеволодовичем Катрулевым из нашего укрытия и снова с вами. И уже Николай Всеволодович пускается в такое философствование или размышление, что меня всегда радует. Вот. И я прошу, продолжайте, пожалуйста, мысль интересная. Никогда еще никто не связывал для меня революцию 17-го года с сегодняшним западным обществом, которое я не знаю так, как вы, наверное, поэтому у меня нет никакой статистики, чтобы так утверждать, но такая мысль вполне
несколько
я ее допускаю.
Несколько простых наблюдений. Первое, что было сразу организовано, это истребление церкви. В Европе оно вялотекущий процесс, но когда меня коллеги приглашают выпить пиво...
Ну, как
пиво,
французская революция.
Ну, да, естественно.
Хороший вялотекущий процесс. Сначала Париж, который весь разбомбили по полной. И если вы посмотрите списки в консьержри людей, которые пострадали вот в первое время, это каждый десятый.
Да.
Каждый десятый парижанин. По стране, да, не так. Но ведь и у нас тоже столичные жители поплатились ого-го как. А потом это пошло уже прессом по трамвайным депо, Колоски и прочее, прочее.
Разумеется, образцом была Великая Французская революция. И там попов давили. И под попов давили не только в СССР, то есть не только в 17-м и позже, в основном, начиная с 20-х, там уже совсем кровь полилась. А когда вы в Испании заходите в собор, оглядитесь, нет ли в какой-то из каплиц, ниш,
да,
мраморной доски, которая начинается с епископа, да, и вниз, вниз,
да,
вниз,
да.
Это входили анархисты и коммунисты и стреляли из автомата.
Да, да.
Так что это процесс стабильный. Почему-то я как-то даже одному иеромонаху, делавшему достойную карьеру, но должному написать кандидатскую или какую-то работу. Я говорю, а про что вы хотите? Да я про исихазм. Я говорю, а вы греческий знаете? Да нет, не знаю. Я говорю, ну займитесь лучше культуркампфом в Германии бисмарковским, когда с церковью боролись.
Да, чем
или...
Паламы.
Да, изгнанием конгрегации, то есть борьбой с монашеством во Франции в 19 веке. Ну, это был разговор в самолете,
да.
Я не хочу корить.
Понятно.
Но это именно о том, что очень устойчивая борьба с церковью, которая разными орудиями ведется на протяжении, разумеется, столетий, но постепенно крепнет и крепнет. Но когда коллеги мне в Англии говорят после лекции, пойдемте пиво выпьем, и мы входим в бывший храм, превращенный в пивную, должен сказать, что я испытывал то же самое неприятное ощущение, которое испытывал однажды...
Как в любом колхозе, где...
В Волоцком монастыре,
ну, например,
мне пришлось,
да,
ночевать в ризнице над алтарем. Я поспал первые два часа с устатку, а потом ушел на двор, благо лето было, и лег на дрова. Не в том месте пиво пить. Но это именно результат...
Я работал в реставрации много лет, поэтому я помню всякие... случаи и ситуации разнесено было все так, что вот сегодня смотришь на Кирилло-Белозерский монастырь, например, и мне даже не хватает немножко руинированности, потому что все было настроено на то, чтобы...
Да я Свято-Андреевский помню.
Да, чтобы все было чисто, а когда стало чисто, то смотришь и как-то не узнаешь.
Вот.
А это, ну что ж делать, это
и
нормально.
И в этом процессе происходил то, что называется геноцидом. Если взять, я помню, листал, читал книжку про геноцид в СССР, изданную в 50-каком-то году по-английски. Там был целое воглавление все народы жертв, но в предисловии было сказано, что геноцид – это прежде всего уничтожение элитной головки, по которой воспроизводится народ, нация. Так вот, истреблена была именно головка, последовательно от…
Генотип. Таким да. образом, да, конечно.
И тут виноваты именно верхушка большевиков, вся этим
первым. России не впервой. Сначала это было уничтожение Великого Новгорода Иваном III, а потом Иваном IV. Иван IV добил так, что...
Ну, этого рода процессы для средневековой Европы стандартны.
Да, это вообще, к сожалению, увы... тот ужас, который называется история.
Да, это вот. Стандартный процесс. Вот во Франции, как Пушкин говорил, поэзия родилась под южным небом Франции. Это были так называемые провансальские трубадуры. Сегодня провансальского языка нет, потому что в 17 веке король запретил раздавать команды в армии на провансальском языке и только на французском. И прекратилось судоговорение на местном языке. Язык стал умирать. К 18-19 веке в начале какие-то попытки возрождения, но только в 60-х годах 20 века французы стали оплачивать школы на провансальском языке, но на нем никто, кроме глубоких старух где-то в горах и затопленных болотах, никто уже не говорил, и на самом деле это уже была выморочная история, такая же более-менее, как с надписями на кельтских языках в Англии.
Или с мансийским языком.
Да.
Например. Ну что ж, хорошо. Давайте все-таки мы... продолжая замечательную беседу, вернемся, скажем, в университет. Вы филолог, вы учились в университете на филфаке, но вокруг вас было много того, что всегда притягивает любого человека, следящего за литературой и искусством. Поэзия, и вы в это были вовлечены. И давайте вспомним вот тех людей, которые вас окружали, с которыми вы были связаны, и расскажите об этом. У нас есть еще время вспомнить.
Петр Маркович, вас интересуют конкретные фигуры? Нет. Или говори, Николай Всеволодович, что...
Ну, конечно, у нас полная свобода.
Хорошо. На филфак-то я поступил не после школы, я сперва по семейной традиции, почти вся семья до поколения даже моих детей и племянников, ну, детей нет, но племянников, кончал Менделеевск. И я проучился полтора года, плохо проучился, постыдно проучился, из тайной...
Это химия?
Химия. С огромными мучениями ушел.
Это ужас.
Это был вылом из семейной линии. Тем более поступил я туда прекрасно, а учиться не стал. Стал в театр ходить, стал думать, что я должен поступить. Я же был, до сих пор, наверное, остаюсь не очень умным человеком, а тогда глупым человеком. Я поступал в университет, чтобы заниматься Ходосевичем.
И занимались им, между прочим, очень упорно.
Занимался, но никогда почти не печатал. Одну статейку я напечатал про Ходосевича, хотя очень много им занимался. Но я пишу медленно и публикуюсь только тогда, когда либо заставляют, либо когда... Вот. И, естественно, я не понимал, что Ходосевичем в университете заниматься нельзя, потому что его даже в печати упоминать нельзя.
Да, да, да.
Ну, поступил, и хорошо поступил, хотя сразу начались... Это не столько люди, которые вокруг меня, потому что на нашем курсе мне особенно ярких не запомнилось. Вместе со мной поступал из крупных ученых, по-настоящему крупных, Сергей Юрьевич Неклюдов. фольклорист. Вот, он поступал, но учился, я на Роман Германском оказался, он счастливо попал в семинар к Мелитинскому и так далее. Из памятных людей Юра Архипов, такой замечательный переводчик с немецкого, Фатеев, это уже просто в коридоре ежедневные встречи, главный сейчас, один из двух главных специалистов по Розанову, что не сказывалось в разговорах в университете, потому что все это вызревало медленно. Угу. Из памятных людей в один год со мной...
Наверное, и Розанова не было тогда в ваших студенческих... Только у единиц.
Только за стенами университета. Только мы поступали, когда еще Дувакина не выгнали, так да, что да. Это было какое-то время неопределенное, с Синявского и Даниэля начались еще другие времена. Да. Да. Нет, уже судили. Леню Черткова, моего покойного друга, посадили с...
Если выгнали Дувакина, значит, судили Даниэля. А если не выгнали, значит, не судили.
Черткова посадили в 59-м, что ли. Так что... Тут, но и я его тогда не знал, по коридору проходил Аверинцев, но я с ним еще не сталкивался. По коридору проходил замечательный и недопрославленный, или вовсе не прославленный, но великий ученый Саша Михайлов, Александр Викторович Михайлов, германист.
Германист, да.
По коридору проходил Гаспаров, но это было, ну что, первокурснику, ну да, проходят какие-то странные люди, их и не увидишь. Хотя я учился как раз на одном курсе с будущей женой Михайлов. Но никакой специальной литературной жизни, тем более на...
Какой это был год?
60-й. Я поступил в 60-м году. То время, когда была газета «Комсомолец», я ее не застал, но легендарная с Наташей Горбаневской и так далее.
20-й прошло... съезд.
Да.
Это все прошло. Же ваше студенческое время.
20-й съезд я в школе учился.
А, в школе?
Да. А в университете нет. В университете я уже был начитан до того, что я любил Ходосевича. Это была встреча такая острая, самая острая. Хотя потом я занимался в основном Вячеславом Ивановым, Соловьевым, Блоком, меньше Белым. То есть символистами чистыми. Но первая встреча одновременно... На руки попали машинописные «Европейская ночь» Ходосевича и «Воронежские тетради» Мандельштама. Угу. Всех ухватил Мандельштам, а меня Ходосевич. Он мне был ближе, острее.
Да оба хороши, по-моему.
Да эти хороши-то замечательно. Но Ходосевичем я занимался, а Мандельштамом вот до... Сейчас должны выйти две статейки. Неизвестные автографы Мандельштама. Угу. Так он всегда остается, но активно нет. А Ходосевичем я занимался даже активно, и, может быть, жалею, что ничего не напечатал тогда. Но тогда Ходосевича было нельзя печатать. Я им занимался в 70-м году, в 72-м, 73-м, когда действительно он был неупоминаемый.
Я в перестройку пришел в журнал «Юность» и принес им «Некрополь», потому что был кликнут клич, чего бы напечатать такого. И они его прочитали и сказали, да ну, вот принес замечательную книжку «Конь вороной» Савенкова, вот мы напечатаем. А это чего? Я говорю, вот это вот. Называется «Конец Рената», например. Вот напечатайте. И они долго чесали репу. И, значит, сначала выходили какие-то другие вещи, а потом вдруг начал печататься Ходосевич. И тогда они сказали, гениально, замечательная книжка. И, кажется, поняли это. И вот это самое важное. Когда человек понял, что Ходосевич великий писатель, больше ничего не требуется. Хотя прямая его корневая связь с Пушкиным на поверхности никуда не денешься.
Конечно, Пушкин – это имя, которым мы должны окликаться в наступающем мраке, было сказано в Петрограде в 20-м году. И это было... ну, не знаю, пророчество библейское, умнейшее и так далее. Вот, но литературной жизни не было, и поэтому мне больше, может быть, вспоминаются, когда я не сужу, а именно вспоминаю, потому что...
Так вот, я и хочу, чтобы
есть вспоминали. Две линии в голове, в душе. Угу. Одно, как ты вспоминаешь, как ты был тогда, и даже тогдашние реакции вдруг тебя охватывают и заставляют умиляться, негодовать. И то, как ты вспоминаешь сам себя. Вдруг с изумлением узнаю, ну, неживую ночную голову свою вот из того же Ходосевича. Но мне ближе память из немецкой группы Вите Зотовым, с которым мы то пиво пили, то так разговаривали. Это был солдат из венгерских, из Будапешта, из венгерских частей. И это было ему тяжело. Он не любил про это говорить, но если у него прорывалось слово...
После захвата...
Ну, после 56-го года.
56-го года, да.
И это... я до сих пор помню его темного. Он и рано помер, погиб. И другой, тоже из частей, которые брали Будапешт. Человек, который после этого стал замдеканом. То есть разные... Уроки вынять, она говорит, да ты понимаешь, ну, мы на чердак сбегаем, а там уже покойники всех постреляли, и пол бутылками усыпан. Картинки, но его привело это к деканству, к служебной карьере, а Витя Зотов спился. Поэтому жизнь, она...
Она многолика.
Да,
вот. Рефлексия разная. У кого-то есть панцирь, кто-то его надевает, а кто-то забрасывает его в чулан и от этого страдает.
Роман «Германское отделение» было пустым уже. Роман Михайлович Самарин все, что можно было, съел и задавил. Были хорошие преподаватели языковые, но литература, история литературы, филология как профессия была равна нулю. Все, чему я выучился сам. По книгам, по зарубежным книгам, поэтому мои произведения могут быть иногда странноваты, как некоего самоучки, но, кажется, по ним тоже кто-то учится. Воспроизвести можно было только так, вчитываясь, пытаясь делать так, как делали предшественники.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Я здесь в студии, и в гостях у нас сегодня Николай Всеволодович Кадрылев, филолог и историк литературы, с которым мы и беседуем. А скажите, ну вот был жив Шкловский, например, и долго был жив с вами вместе. Человек, мощь мозгов которого откликается, ну, наверное, и сегодня, да? Потому что все, что сделали его окружение, сделало, конечно, от толчка его. Вот. Вообще было много очень людей, к которым можно было пойти. Ходили ли вы?
До сих пор в моем кругозоре не написан и даже не очень поднят вопрос принципиальный, так сказать, псевдотеоретический, поскольку он более-менее отвлеченный, о преемственности поколений. Достаточно много написано, больше воспоминаний, чем исследований об ахматовских поэтах в Петрограде. Достаточно много написано о людях вокруг Лосева, простите. Но сам по себе вопрос о том, как выжили, не ставится, а его нужно было бы ставить. Людей было достаточно много. Вы упомянули Шкловского. Шкловский аукнулся даже безвременно оставившим этот свет Галушкине Александре, который сменил меня в литературном наследстве. Он был у него секретарем. Человек ко мне следующего поколения.
И ну, мой приятель был у Шкловского, селит секретарем потом.
Да, вот, и это было возможно. И публикуются замечательные, интересные воспоминания Валентина Хромова, поэта, о том, как они, Красовицкий, Чертков, Хромов, ходили к Косееву, ходили к поэтам того времени. Но это были, можно было ходить и назвать еще много людей.
Ну, как мы ходили к Соколову, например.
Да, вот. Но никогда не ставился вопрос о том, что это воспитание было сугубо келейным и, значит, далеко не весьма продуктивным. Вячеслав Иванов, предположим, который умирал в Риме в 49-м году, он должен был быть почетным полем Валерии в Москве или пусть в Ленинграде, но он не был. То есть у этих людей не было, у тех, кто остался, достаточно много художников больших, и Татлин, и Осьмёркин, и прочие, у них не было того общественного положения и тех возможностей, которые должны быть у старшего поколения. Да.
Но в том-то и дело, что все было поставлено совершенно с ног на голову. Какой-то возврат к памяти начинается, по моим пониманиям вообще, после войны. Когда послевоенное поколение, воспитанное бабушками и в каком-то смысле родителями, значит, либо пройдя войну сами, либо... Вот они начинают как-то давать читать, ну, условно говоря, нам и кому-то между нами книжки. Ведь все начинается с книг, да, вот связь. Мост – это, конечно, письменное слово. Устное слово как воспоминание, письменное слово как... И я считаю, что наша передача в каком-то смысле слова, мне бы хотелось думать, безусловно, некий мост, так она и задумана.
И надо поставить вот этот вопрос. Да, Евгений Кропивницкий, человек не самого высокого, так сказать, уровня культуры, хотя замечательный художник, но он сумел воспитать Оскара Рабина, своего сына, и всю Леонозовскую группу. Но это были рискованные предприятия людей, которые не хотели поступиться собой, прячась или не прячась.
Плюс уже таких расстрелов в лоб не было.
Да.
Вот что очень важно.
Но в 48-м году появились русские мальчики. То есть вот этот вот взрыв, он начался до смерти Сталина, потому что будущего... То есть Кузьма там был главный отец отцов, Анатолий Бахтарев по кличке Кузьма, но ныне еще живущий...
Да, даже я не знаю.
А писателя такой? Евгения Федорова вы знаете? Ну, не знаете. Отца протоиерея покойного Илью Шмайна
да,
вы знаете?
Да.
Так вот, это одна группа, в нее входил еще отец нынешнего протоиерея Дмитрия и так далее. Их посадили в 48-м году, если я верно помню.
А, Чаткова, да.
Нет, отца Дмитрия... Вот неудобно перед микрофоном фамилии знаменитых протоиерей забывать. Ну, неважно. Вот. Их посадили именно как русских мальчиков. за разговоры о Достоевском и так далее, на дворе был 48-49 год. В то же время возникает Виктор Красин и так далее. Это был спонтанный ход снизу, но он не был встречен теми культурными структурами, которые существовали, кроме лагерей. Очень интересный роман Федорова «Лагерный бунт». «Бунт» называется, или «Жареный петух», вот эти вот. Вот.
А, я, между прочим, понял, да, конечно, я все читал.
Вот, и то же самое с Ахматовой, которая там принимает Бродского, Рейна, то же самое с Лосевым, который камерно принимает Аверинцева и еще десяток Бибихина, десяток звезд.
А так культура, наверное, и существует, как вот мы недавно записывали тут беседу с Павлом Проценко об Анатолии Жураковском, и я вспомнил о том, как митрополит Антоний всегда, как бы подчеркивая, замечает, и Шмеман об этом говорит, много кто, что передача святых евангельских историй существует еще и в устном варианте, как предание, рассказ. И это же ровно схема традиция и культура. Так и здесь.
Традицию
тоже
в переводе означает передача.
Передача, да, да.
Так что вот. Но здесь возможности передачи были в социальном плане страшно ограничены. И передающие боялись. Дядюшка мой покойный, царство ему небесное, говорит: «Кольк, ты не понимаешь, как это было». И сам переходит на шепот. Приходишь в школу, а вот тут сидел вчера мальчик, и ты не спрашиваешь, куда он делся. И ты не спрашиваешь, куда он делся. Разумеется, это развивается конформизм, то, что называется саморедактур, самоцензура и все прочее. Общество, а вверх идут те, которым вот при Гайдаре в перестройку достались подвалы под домами, которые приносили и приносят деньги. То есть самая советская власть виновата в том, что лифт работал не по таланту, не по силе, а по каким-то самым паскудным признакам.
Да бывало, что
ну, бывало, и
бывало, что и по таланту.
Бывало.
Бывало, что и по таланту.
Бывало. Иначе бы не летали самолеты.
Да, 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 да.
Высшие, так сказать, моей семьи, высшие достижения – это самолет «Руслан», который сделал мамин двоюродный брат.
Ух ты! Вот это да! Это, конечно, супер, потому что таким самолетом стоит гордиться. «Руслан» и «Мриева» – два потрясающих совершенно самолета, которые, по-моему, никто не переплюнул. Ну что ж, вот, по-моему, пора ставить точку в нашей передаче. Это был «Светлый вечер» с Петром Олешковским, и у меня сегодня был очень замечательный для меня и, надеюсь, для всех вас, слушающих, собеседник Николай Всеволодович Котрылев, историк литературы, с которым мы, ну, вот так вот
говорили. Не о литературе.
Да, спасибо вам.
«Светлый вечер» на радио «Вера».